Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование книги Откровения. Прошлую встречу нашу мы подробно рассматривали пятую печать, шестую печать и первую несколько стихов седьмой главы. И пятая печать, как вы помните, когда она была снята, то что предстало пред взором Иоанна? Жертвенник и вопль мучеников, доколе, Господи, не мстишь. И шестая печать, когда была снята, то как бы в ответ на этот вопль наступил день гнева, и Господь закончил историю этой земли. Седьмая глава снова начинается с новой сцены. Иоанн посмотрел и увидел четырех ангелов, которые стоят на углах земли, держат четыре ветра, и далее разворачивается величественная картина пред Божьим престолом. Четыре ветра, четыре колесницы, четыре всадника, четыре печати символизируют собой гнев завета, как мы с вами говорили, или отношение Бога с своей церковью, который стремится ее запечатлеть или отделить верных от неверных, переплавить и приготовить к вечности. Это бедствия, которые должны стать временем испытания и запечатления. Сегодня мы рассмотрим с вами седьмую главу и несколько стихов восьмой главы. Прочитаем с 4 по 12 стих седьмой главы. Это будет тот отрывок, на котором мы в первую очередь сосредоточим свое внимание. «И я слышал число запечатленных». Да, третий стих говорит: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Все эти детали: ни морю, ни деревам, печати на челах рабах Бога нашего, будут в дальнейшем снова иметь важное значение. Итак, 4 стих. «И я слышал число запечатленных, и запечатленных было 144 тысячи из всех колен Израилевых. Из колена Иудина запечатленных было 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч». Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов, и языков стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь, благословение, слава, премудрость и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Итак, перед нами величественная картина. Пред Божьим престолом собралось великое множество людей, ангелов, и они восклицают громким голосом. Но перед этим мы с 4 стиха находим такой отрывок, в котором перечисляются запечатленные, или те, которые получили печать на свое чело. Кто такие запечатленные? Помните, мы просто с вами раз рассматривали параллельное место из книги пророка Иезекииля, 9 главе. Там Господь повелевает пророку пойти в город и поставить знак на тех, кто что, воздыхает о мерзостях, которые творятся в Иерусалиме. То есть тех людях, которые сохраняют верность Богу и которые не растворяются в этом мире, не перенимают ценности этого мира. Здесь перед нами тоже особые люди, другие люди, запечатленные. И это запечатление подобно тому, что, о чем мы читали в книге пророка Иезекииля, или выбор, отметка, специальная отметка людей, которые сохранили верность Господу в этих испытаниях, которые пришли на эту землю. Но сразу бросается в глаза, наверное, точность указанного числа. Сколько всего этих верных, запечатленных? 144 тысячи, да, здесь сказано. Что это за число и что это за люди? Кто они? Это особая группа какая-то среди спасенных? Или это, может быть, символическое число, представляющее всех спасенных? Почему точное такое число, которое здесь указано? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратить внимание на некоторые детали, которые, в общем-то, проясняют ответ на этот вопрос. Обратите внимание на такую деталь. Запечатленные, которые здесь перечислены, к какой национальности или к какому народу относятся? Ну да, если они являются потомками перечисленных сыновей Иакова, 12 колен, то, естественно, они израильтяне. Скажите, а спасенные, которые предстоят здесь и описаны в 9 стихе, которых великое множество, к какой национальности относятся? Написано «из всех племен, из всех колен, из всех языков». Мы с вами также из истории знаем, что колена израильские не были одинаковы по своему размеру. Да? Одно было больше колена, другое было меньше. Но запечатленных из каждого колена ровно по 12 тысяч. Еще одна интересная деталь. Среди этих имен или то перечисление имен патриархов, которые здесь указаны, нет, или 12 сыновей Иакова, оно несколько необычно. Например, нет колена Данова, но есть колено Иосифа. В таком виде никогда в Священном Писании, в Ветхом Завете эти колена не перечислены. И все эти детали вместе нам говорят, наверное, о том, что это число или это перечисление колен Израилевых представляет собой не конкретную какую-то группу людей, избранных из израильского народа, а представляют собой всю церковь. И эта идея о том, что языком Ветхого Завета, языком вот этих колен, 12 колен Израилевых, названа вся церковь, с этим мы встречаемся с вами и в других текстах Священного Писания. Например, помните, что написано на воротах Нового Иерусалима, который описан в 21 главе книги Откровения в 12 стихе. Ворот, через которые спасенные будут проходить. Что там написано? Написано имена колен Израилевых. Так что, только эти ворота для тех, кто является представителями этих колен Израилевых? Конечно же, нет. Или помните, Спаситель в ответ на вопрос Петра, описанный в 19 главе Евангелия от Матфея, 27 и 28 стих, в ответ на вопрос о том, кто же может спастись, этот вопрос был вызван недоумением по поводу того, что богатый человек, который казался очень благочестивым, так и не смог последовать за Спасителем. 27 стих, тогда Петр отвечал и сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же с нами будет?» А Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, в будущем, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить». Кого судить? 12 колен Израилевых. А апостол Павел в послании к Галатам говорит, 3 глава, 29 стих: «Если вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». Эти и другие тексты говорят нам о том, что на языке Священного Писания 12 колен Израилевых представляют собой что? Церковь Божью. И таким образом число, которое здесь используется, 12 тысяч из каждого колена или всех вместе 144 тысячи является числом не буквальным, а является числом символическим. Но у этого символа есть определенная глубина. В 9 стихе сказано: это множество, которых никто не мог сосчитать из всех племен, колен, народов, языков. Никто не мог сосчитать. Кроме кого? Кроме Господа. Помните, как сказано в Нагорной проповеди? Спаситель говорит, что и волосы на голове вашей сочтены. Не бойтесь, говорит Спаситель. Спасителю подвластно посчитать все это великое множество. И более того, он каждого из спасенных знает по имени. Он каждого из спасенных знает лично, потому что в жизни в этой он слышал его молитвы. В жизни он отвечал на эти молитвы и вел к вечному неувидаемому наследству. Поэтому главный смысл, который здесь мы усматриваем в этом перечислении колен Израилевых, смысл не в конкретном числе 144 тысячи, а в исчислении, которое делает Бог, в том счете, который Он ведет в своей вечной книге, записывая имена спасенных. Обратите внимание на то, что в Ветхом Завете после ключевых событий, которые происходили в израильском народе, всегда приводилось что? Родословное. Да? Например, после потопа приводится родословное. После исхода израильского Египта, народа из Египта приводится родословное. После возвращения из Вавилонского плена приводится родословное. И эти родословные, или как они называются, вот имена, говорят о том, что Господь своих знает. О том, что Он остаток обязательно выведет из тех, кто приговорен к погибели, и спасет. Интересная также деталь в том, что родословная приводится также тогда, когда рождается Спаситель. И более того, перепись проводится в Иудее, когда рождается Спаситель. Каждое значимое в истории Израиля событие было сопровождено родословной. Поэтому и здесь должны были быть приведены имена спасенных в символическом виде, потому что великое свершилось, история великой борьбы закончилась. И теперь вот они, спасенные, входят в вечную жизнь, их имена известны Богу, а не остаток, который вышел из этого мира. И человечество для Спасителя не просто безликая толпа, но у каждого есть имя, каждый известен Богу. Во 2 главе 17 стихе, когда Спаситель обращается к церкви пергамской, он говорит: «Тот, кто победит, тому дам белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вот имена, имена спасенных. И что же это великое множество спасенных, которые представлены перечисленными коленами, 12 коленами Израилевыми, делали там пред престолом Агнца и Бога? В 10 стихе сказано, что они восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». И стояли они, одетые в белые одежды, и в руках у них были... Что у них было в руках? Пальмовые ветви. Вам это напоминает что-то? Да, напоминает, наверное, въезд Господень в Иерусалим, да, когда люди, Евангелие от Иоанна, 12 главе, 12-13 стихе сказано, когда услышали, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна», что и значит «спасение Богу нашему». «Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Это хорошо известное приветствие израильском народе. Так приветствовали впервые Иуду Маковея после того, как он победил войска Антиоха и вошел в Иерусалим для того, чтобы очистить и перепосвятить Богу Иерусалимский храм. И этот образ победителя, которого встречают с пальмовыми ветвями, является и образом, которым описана победа во вселенской великой борьбе, где спасенные с пальмовыми ветвями приветствуют Агнца, победившего зло. И здесь, в этом множестве, соединились две некогда разные общности. Ангелы, старцы, четыре животных. Великая, величественная картина. Представители земли – это множество людей и символические делегаты спасенных, 24 старца, с одной стороны. И с другой стороны, представители небес. Это ангелы, которые являются служителями для спасаемых, которые являются наблюдателями этой великой борьбы. Четыре животных или херувимы, которые у престола, которые являются символом всеведения Божьего и заботы о церкви, о спасаемых. И, наконец, престол, на котором Бог и Агнец. И этот престол объединяет эти две части вселенной, землю и ангелов. И восклицают они громким голосом в 12 стихе: «Благословение и слава, премудрость и благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков». Что означает этот возглас? Помните, с какого вопроса, который задал сатана Адаму и Еве, началась история великой борьбы, история греха? «Подлинно ли?» – сказал Бог. И вот на протяжении тысячелетий этот вопрос продолжал звучать. И каждый из людей должен ответить на него в своей жизни. Подлинно ли, говорит Бог, стоит ли верить Богу, стоит ли доверять Его Слову, стоит ли жизнь свою покорить Ему. Подлинно ли, сказал Бог. Это главный вопрос великой борьбы – доверие Богу. И мотивом восстания дьявола, мотивом восстания человеческих цивилизаций было сомнение в правоте Вседержителя. И вот история заканчивается. И она заканчивается ответом на этот вопрос. Бог сказал правду. Бог сказал подлинно. Бог праведен. Это признание, здесь описано в 12 стихе, происходит в масштабах всей Вселенной. Все ангелы, люди восклицают: Бог праведен и достоин принять премудрость, благодарение, честь и силу и крепость, царствовать во всей Вселенной. Следующий отрывок заканчивает 7 главу с 13 стиха. И Иоанн, как бы находясь в видении там среди спасенных, вдруг слышит рядом с собой, кто-то говорит, старец, один из старцев говорит, или представителей, делегатов, как мы образно говорим, о спасенных, говорит и спрашивает его: «Си, облеченные в белой одежды, кто? Откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин?» И он продолжает свою речь и говорит: «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Кто это в белых одеждах? Для того, чтобы попасть на это величественное собрание, для того, чтобы быть там пред Божьим престолом, нужно два условия выполнить. Первое. Они убелили и омыли одежды свои кровью Агнца. Нужно доверие Христу, доверие Спасителю, принять Его праведность и обрести Его праведность. И второе, они пришли откуда? Что их побудило прийти? Они пришли от великой скорби. Другими словами, они прошли через этот путь испытаний и оказались победителями. И Иоанн здесь как бы забегает вперед в своем видении, и видит церковь, которая уже победила. И они стоят, как в 15 стихе сказано, пред престолом Бога и служат день и ночь в храме Его. Они не стоят во дворе для язычников, они не стоят просто во дворе, они стоят в храме Его, они являются частью этой великой, величественной картины. И хотя впереди еще тысячелетняя история церкви, Иоанн как бы видит вперед и видит этих людей, которые сейчас, которые являются современниками ему, может быть, нас с вами, всех находящихся в истории христианской церкви, верных Господу, уже стоящими пред Божьим престолом, когда великая борьба окончится. Если первые четыре печати, о которых мы с вами читали в пятой главе, шестой главе книги Откровения, говорили о страдании церкви в мире, то пятая печать, помните, мы с этого с вами начинали, когда она была снята, она говорила о том, что эти страдания вызывали в верующих, в верных Господу, вопль «доколе». «Доколе Господи». Но это не вопль отчаяния, а это вопль надежды, потому что христианин, в каких бы обстоятельствах он ни находил, и находился, и насколько бы темным будущее ему ни казалось, он уверен, что Господь силен его вывести из этого. Поэтому Иоанн из вот этой трудной ситуации, в которой оказалась церковь, о которой он так переживал, увидел окно на небе. И в этом окне увидел свет, эту церемонию величественную, в котором увидел будущее. И это будущее придавало силы, уверенность и надежду. Чарльз Сперджин, великий проповедник английский, сказал: «Никакое зло не может произойти с человеком, который любит Господа. Несчастье для него не несчастье, а только принявшее загадочную форму добро. Утраты обогащают его, болезнь становится его лекарством, поношение и упреки делают ему честь, смерть для него приобретение». В каких бы обстоятельствах ни находилась церковь, и эти тяжелые обстоятельства описаны в виде первых четырех печатей, которые мы с вами исследовали, конец церкви будет славным. И его здесь видит Иоанн и представляет нам с вами. Написано: «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их ни солнце, ни какой зной. Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Описана образно, картина образами возвращенного рая. И таких известных нам текстов. Помните 90-й псалом: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Не будет уже ни алкать, ни жаждать, и не будет ни палить солнце, никакой зной», говорит книга Откровения. Или: «Пастырь мой, Господь, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». 22-й псалом. «Ибо Агнец, который посреди престола будет пасти их, и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их». Это славное завершение истории. И для того, чтобы выдержать испытание, для того, чтобы быть запечатленным, нужно видеть этот славный конец. Нужно, подобно Иоанну, видеть дальше трудности и черных туч, которые закрывают горизонт. Видеть этот славный конец церкви, который приведет Господь. И далее на смену второй сцене приходит следующая сцена – ангелы с трубами. Давайте прочитаем первые шесть стихов восьмой главы и подробнее остановимся на них. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им было 7 труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на жертвенник, который стоит пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить. За 6-й печатью, которая означает пришествие Христа, наступает великая тишина. Ангел снимает 7-ю печать, и сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, говорит книга Откровения. Если первые печати, 6 печатей говорят о гневе завета, о буре, которую надлежит пережить церкви, время запечатления и очищения, Иоанн таким образом показывает, что будущее церкви не будет безоблачным, но будут гонения, соблазны и борьба, то за этими бурями наступает тишина. Это очень напоминает историю Спасителя, который встретил на море или на озере Галилейском бушующим своих учеников. Была буря, было отчаяние, они, кажется, вот-вот утонут, они обращаются к Богу с просьбой о помощи и вдруг видят, что кто-то идет им навстречу. Это был Спаситель. Или в данном случае в Евангелии от Марка, 4 главе, 39 стихе описано, что Иисус пал на возглавие лодки, и они будут его и просят: «Спаси нас!» И он, встав, запретил ветру и сказал: «Море, умолкни, перестань!» И ветер утих, и написано, сделалась тишина. После бури приходит тишина, безмолвие. Дальше начинается совсем другая история. История великой борьбы закончена. Прежнее небо и прежняя земля миновали. И сказать теперь об этом нечего. Это все мы увидим своими глазами. С другой стороны, это безмолвие, которое описано в первом стихе, является таким как бы перерывом между сценами. Второй сценой, которую мы рассмотрели, снятие 7 печатей, и третьей сценой. Сценой, в которой ангелы начинают трубить свои трубы. «И видел я 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им было 7 труб». Здесь мы должны снова вспомнить с вами о особенности построения книги Откровения. Здесь события, описанные в образах и сценах, не обязательно следуют одно за другим в хронологическом порядке. То есть сцена труб, которая сменяет сцены печатей, совсем не означает то, что в этих образах труб события, описанные в образах печатей, как бы хронологически продолжаются. После тотального разрушения, которое описано в 6-й печати, помните, гаснет солнце и луна, небо сворачивается в свиток, история заканчивается. И наступает великая тишина. Сцена книги Откровения, в этом смысле следующая сцена, описанная в 8 главе, сцена трубящих ангелов, не является продолжением, а параллельно тому, что было описано в сцене о печатях. И в этом параллельном повествовании некоторые детали особенно подчеркиваются. И вот об этом мы в этой беседе и в последующей с вами будем говорить. Обратите внимание вот на эту параллельность между сценами о печатях, снятии печатей, и сценой о том, как трубят ангелы, что вследствие этого происходит. Эти сцены описывают страдания. Но если 4 печати или печати рассказывают о страданиях церкви, результатом которой будет вопль: «Господи, доколе не мсти», что результатом страданий или результатом труб, которые трубят ангелы, будут страдания уже не церкви, но этого мира. Также обратите внимание на то, что как бы трубы, семь труб и семь печатей, которые снимаются с книги, тоже имеют сами по себе некоторые параллели. Например, первые четыре печати или первые четыре трубы являются различными аспектами одного и того же, что постигает или церковь, или этот мир. Четыре всадника с бедствиями и четыре трубы с бедствиями. Только в первом случае четыре всадника символизируют те испытания, через которые проходит церковь, а четыре трубы с бедствиями постигают живущих на этой земле. Пятая печать символизирует собой страдания христиан, и пятая труба символизирует собой страдания неверных. В шестом стихе сказано: «В те дни люди будут искать смерть, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них, от тех страданий, которые они испытают». Наконец, шестая и седьмая печати, шестая и седьмая труба – это завершение этой истории. Это рассказ о том, что будет потом. Трубы. Что собой представляют в Священном Писании трубы? Ну, с определенной точностью сказать трудно, потому что труба – это сигнал. Это сигнал перед судным днем, праздник труб. Это сигнал к войне, это сигнал предупреждения и множество других сигналов, которые означали или призывали людей приготовиться к чему-то. В этом смысле здесь, в 8 главе, в трубах, которые держали ангелы, можно увидеть призыв Божий, обращенный к людям, живущим на этой земле, приготовиться. Последняя возможность покаяться, последняя возможность изменить свою жизнь. И в 3 стихе сказано, что перед тем, как ангелы затрубили свои трубы и пришли бедствия на эту землю, бедствия предупреждения, бедствия, призванные достучаться до сердец живущих на этой земле, пришел иной ангел и стал перед жертвенником. И в руках у него что было? Золотая кадильница. И дано ему было множество фимиама. И что собой представлял этот фимиам? Здесь дальше сказано, чтобы с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. Опять здесь параллель, явная параллель с печатями. Пятая печать, в ней рассказывается о жертвеннике, который стоял во дворе храма и подножью которого выливалась кровь. И эта кровь символизировала собой кровь святых, отдавших свою жизнь за свою веру. Здесь другой жертвенник, и вроде бы тот же самый жертвенник. Но мы знаем, что во святилище было два жертвенника. Один жертвенник, на котором приносились жертвы кровные, а другой – алтарь, на котором воскурялся фимиам, и таким образом символизировалась молитва, обращенная к Богу. Здесь два аспекта одного образа – приношение к Богу жизни и приношение Богу молитвы. Это то, что ожидает от нас Господь – посвятить Ему свою жизнь и посвятить Ему свои обращения и свои молитвы. О чем молятся святые? Если здесь множество фимиама с молитвами святых, которую он возлагает на этот жертвенник, значит, эти молитвы чем-то наполнены. О чем они молятся? Может быть, это молитва о каких-то повседневных нуждах? Здесь можно ответ легко увидеть. О чем эти молитвы? В 5 стихе сказано, что после того, как дым фимиама вознесся к Богу, как он услышал эти молитвы, что случилось? Он взял кадильницу, наполнил огнем и поверг ее на землю. и произошли голоса, громы, молнии и землетрясения, и ангелы начали трубить, и бедствия обрушились на землю. Так о чем молились святые? О том же, о чем молились святые по снятии пятой печати. «Доколе, Господи, не судишь и не мстишь за кровь нашу живущим на земле». Трубы – это как ответ на эту молитву, на этот вопль. И бедствия, которые в результате этих трубных звуков приходят, напоминают собой последствия египетских язв, которые в свое время обрушились на египтян. Язвы тоже были ответом на молитву. На какую молитву? На молитву страдания. Помните, египтяне наложили невыносимое бремя на израильский народ. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его, и иду избавить его». Книга Исход, 3 глава, 7 стих. Итак, трубы как ответ на молитвы. Трубы как ответ на вопль святых, обращенный к Богу, вопль о справедливости, о защите, о его суде, о его вмешательстве в эту историю. И написано: «Наполнил ангел кадильницу огнем и поверг на землю». Обратите внимание на то, что это та же самая кадильница, в которой были молитвы святых, или фимиам, который символизировал молитвы святых. Но теперь, после того, как этот весь фимиам или эти молитвы были Богом услышаны, эта кадильница используется для другого, для того, чтобы гнев Божий излить на эту землю. И здесь опять подчеркивается непосредственная связь между молитвами святых и между Божьим гневом, который в результате этих молитв обрушивается на землю. Конечно, книга Откровения написана на пике борьбы, на пике терпения или на пределе терпения народа, когда впереди, кажется, ничего хорошего не ждет, кажется, полная безысходность, и только вопль о спасении может эту безысходность как-то развеять и подвигнуть силы Божьи на спасение. Это здесь и происходит. Поэтому святые молятся не о прощении врагов, не о любви к врагам, не о милости, а молятся об отмщении, о бедствиях, которые бы пришли на голову врагов, молятся о смерти своим врагам. Святые здесь не принимают страдания с кротостью, но требуют мести. В связи с этим вопрос такой возникает. Должна ли церковь вместе с святыми молиться об отмщении своим врагам? Опять хочу подчеркнуть этот момент. Книга Откровения о церкви, которая борется на пределе своих сил. О церкви, которая может победить, уже только надеясь на Божье чудо и на Божье вмешательство. И эта молитва, это обращение к Богу услышано, и народ спасен. Итак, давайте мы подведем итог нашего исследования. Печати, которые мы с вами рассматривали, свидетельствуют о том, что церковь будет страдать, но в итоге она победит и будет спасена. Вопль об отмщении и спасении будет услышан. Но спасение и отмщение – это дело Бога. Не нам решать, кто враг и каково наказание должно постигнуть этих врагов. Только Бог может запечатлеть спасенных. Только Он может отделить верных от неверных. Только Он может призвать врагов к покаянию и сделать их друзьями. Только у него власть наказывать и мстить за страдания своих детей. У нас этой власти нет. И после бури великой борьбы, как говорит Иоанн, наступит тишина. когда прежнее пройдет и забудется, как страшный сон, и когда Агнец, который среди престола, будет пасти и водить спасенных на живые источники, когда Бог отрет с очей их слезы». И пусть Господь поможет нам пройти тот путь испытаний, который каждому из нас приготовлен, для того, чтобы оказаться среди этого множества спасенных, для того, чтобы и наше имя было исчислено при этой великой переписи спасенных по окончании великой борьбы. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что вместе с Иоанном видим окончание этой великой борьбы, то, что видим победу Твою, которую Ты даруешь своему народу, победу не нашими силами завоеванную, но дарованную Тобой. И в этой финальной части борьбы мы видим ободрение, мы видим надежду на то, что будем спасены, на то, что преодолеем все трудности, стоящие на нашем пути, и окажемся среди тех, кого Ты исчислишь в этом великом множестве пред престолом Твоим. Просим, Господи, прибудь с нами и укрепи наши силы во имя Иисуса Христа. Аминь.